«Вождь». Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, люди. Хочу сказать вам добрый вечер, но потом понимаю, что ведь у нас большая страна и кое-где в восточной части уже ночь. Это большое преимущество жизни в большой стране. Я с большим удовольствием возвращаюсь к вам после недельного перерыва. Я находился в командировке в Китае и писал статью о том, что же происходит сейчас в Китайской Народной Республике, но все время думал о вас, дорогие друзья, думал о том, как мы вместе с вами будем делать Россию великой. Будем делать ее такой, в которой не стыдно жить нам и нашим с вами детям. Для тех, кто слушает нас впервые, я напомню формат программы «Вождь». Я излагаю вам, рассказываю вам какие-либо события с участием Владимира Путина, какие-либо его высказывания, и мы вместе с вами изучаем их, эти высказывания, и в конце подводим итоги, что же он мог сказать и какие изменения ждут, или, если говорить не столь категорично, могут ожидать нашу экономику, политику и международные отношения в ближайшее время. 8 800 200 ровно 9702. Берите в руки телефон и набирайте номер прямого эфира, потому что нам важен голос каждого. России важен голос каждого. Итак, что же мы с вами сегодня будем выяснять сегодня? А два вопроса, дорогие друзья. Первое. Путин рассказал о том, что в Индии, в числе прочей фауны, есть летающие собаки, такие необычные животные. Что он имел этим в виду? К чему он об этом заговорил? И второе, то, что мы рассмотрим во второй половине часа, почему Путин назвал свободу ведения бизнеса лучшим ответом на санкционные ограничения, направленные против России. Итак, перейдем все-таки, сначала начнем с частного и от него во второй половине перейдем к общему. Итак, выступая на съезде общественной организации «Деловая Россия», Путин поделился своими впечатлениями о поездке в Индию, где, как вы все помните, в Гоа, известном некоторым московским тусовщикам курортном городе на берегу Индийского океана, он встречался с лидерами стран БРИКС, в том числе и с индийским премьером Нарендрой Моди. И вот Путин сказал следующее, что особенно его впечатлила фауна индийского штата Гоа. А именно, цитирую Владимира Владимировича, летают вот такие животные, летающие собаки называются, или лисы, не знаю. Мы называем их летучие мыши, но там мыши примерно вот такие. И он показывает животное размером с руку. Вот что это за летучие собаки, о которых сказал Путин? Почему он обратил на них внимание? Что он хотел этим сказать? Вот я призываю вас набрать номер телефона 8 800 200 ровно 97 02 и высказать свое предположение, что же это все могло означать. Но пока я кратко, как вы, мы все с вами любим краткость, дам исторический экскурс. Ибо история отношений России с Индией, она насчитывает столетия. Если вы все помните, еще тверской купец Афанасий Никитин в 15 веке написал свой весьма интересный труд, одно из первых произведений в жанре путешествия, которое называлось «Хождение за три моря». И вот, понимаете, он же был не просто ученый, говоря современным словом, не просто этнограф. Его путешествие имело и важное геополитическое значение. Он был один из немногих путешественников, кто достиг Индии. Причем он туда ехал с товаром, он был купцом. И вот сейчас, по сути, и Китай говорит о том, что надо строить Великий Шелковый путь. И Индия говорит о том, что надо строить большой меридиональный путь север-юг, да, чтобы выходить напрямую на рынки сбыта, выходить в Европу. И, конечно, вот мы, по сути, живем в том же самом дискурсе, что и Афанасий Никитин. Потом, дорогие друзья, Индия была предметом мечтаний, да, потому что когда Петр I отсылал своих солдат в так называемые низовые закаспийские походы, то конечной целью, конечно, была, если не сама Индия, то ее дорога, ибо дорога в Индию, ибо легенды о несметных богатствах этой страны, они бытуют ровно столько же, сколько существует сама эта страна. И я уж помню о том, что Николай Гумилев, наш великий поэт, написал, дал совершенно прекрасный образ. В Индию духа купить билет, как некая мечта о идеальном мире, да, об этой Индии как стране, где реализуются человеческие мечты. И если отмотать немного назад, то Павел I, наш трагический император, Гамлет на политической арене, он тоже на закате своего правления в 1799 году, в 1800 году посылал солдат в Индию. Это были как раз казаки Платова, ибо в тот момент Павел помирился с Наполеоном, и вместе они договорились сокрушить Британскую империю по суше, отняв у нее жемчужину британской короны Индию. И вот реализации этого плана помешала только смерть Павла, правильнее говоря, его гибель. Как вы помните, его убили заговорщики, об этом знал его, собственно, сын Александр, будущий Александр I. В заговоре участвовал британский посол, это доказанный факт, он выделил заговорщикам во главе с графом Бенниксоном очень большую сумму денег, и вот так вот Индия все время ускользала от нас, как горизонт, к которому приближаешься, он отдаляется, вот. Ох, что-то нам тут пишут. Путин всегда обращает внимание на то, чего не надо, пишет правильный либерал Яков. Ну, я очень ценю тех наших постоянных радиослушателей, которые нам пишут, но все-таки я не думаю, что человек, который столько лет в политике, да, который никогда не бросает слов на ветер, он вдруг ни с того ни с сего заговорит об этих летающих индийских собаках. Вот у нас есть уже звонок. Уважаемый Сергей, ваше мнение, что имел в виду Путин, заговорив о летающих собаках в Индии?
Приветствую собрание.
Да-да.
По мне так гораздо интересней прогуляться в сторону Константинополя было бы. Индия хорошая страна, но уж больно далеко.
Но это, я вас понимаю, просто...
Это Жириновскому.
Да, я вас понимаю, просто все-таки у нас конкретная сейчас тема. Владимир Владимирович озвучил вот этот образ летающей собаки, которую вы поразили в Индии. Вот почему? Что это может означать, Сергей? Как вы полагаете?
Ну, это шутка. Он же должен быть, ну, сказать что-то такое, что понравится публике. Ну, понимаете меня, да?
Да. Ну, кстати, я уже начинаю подбивать все ваши гипотезы, дорогие друзья, под единый знаменатель. И напомню, что в конце этого первого получаса нашего с вами общения я, суммировав ваше мнение, предложу свою версию произошедшего. Ну, а пока, ох, вот нам еще пишут уважаемые гости. Это не собаки, а индусские стерлиги. Что, стерлигов? Что он вообще имеет в виду? Друзья, давайте все-таки будем сегодня корректны и будем в наш WhatsApp на номер плюс 7-967-200-97-02 тоже писать корректные, логические, выверенные вещи. Да, никаких истерик не нужно, они ни к чему хорошему не приводят. Еще у нас есть звонок. Валерий, вы в эфире.
Добрый вечер. Просто вот в этот вечер, когда прозвучало это из уст нашего президента, я посмотрел в интернете, действительно есть такие животные интересные, летучие лисы. Они очень большие по отношению, предположим, к летучим мышам. Вот. И действительно, как вот, если развести руками, там большие крылья, и очень там большое количество их бывает, и очень интересный просто сам факт вот из животного мира, что вот есть такие животные, и, в принципе, у нас такие не встречаются, в общем.
Ну,
да?
Это понятно. А вот зачем, по вашему мнению, Путин акцентировал на этом внимание?
А это просто, наверное, из-за того, что страна неизведанная, и для нас это действительно некое такое, так сказать, что-то очень, ну, в плане неизведанное, действительно, и, может быть, кому-то интересный, кто занимается животным миром, поэтому...
Да, я вас понял. Акцентировать неизведанно. Это программа «Вождь». Звоните 8-800-200-97-02, чтобы сразу после перерыва ответить на вопрос, зачем Путин акцентировал внимание на летающих собаках, живущих в Индии. С вами Эдвард Чесноков. Оставайтесь на линии.
«Вождь». Программа Эдварда Чеснокова. «Вождь». Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем в прямом эфире радио «Комсомольская правда» выяснять, почему Владимир Путин на встрече с российскими бизнесменами акцентировал внимание на летучих собаках, живых существах, находящихся в Индии. 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас, чтобы высказать свое мнение. И у нас уже на линии наш постоянный радиослушатель по имени Генрих. Вы в эфире.
Добрый вечер, Эдуард.
Эдвард, Генрих, только город, Эдвард.
А, простите, Эдвард, все время путаю.
Да, ваше мнение.
Ну, у меня есть предположение, и вот вопрос, если не возражаете, после, по поводу вашей поездки в Китай.
Угу.
Ответ. Думаю, предполагаю, тут опять Песков постарался. Ну, помните...
Вы Дмитрия Пескова имеете в виду?
Зюдойчи Цайтунг, когда... наш президент сказал, что ее финансирует Goldman Sachs. Я думаю, это из этой серии, то есть Песков про таких собак составил заявление в руку.
Ну, я не думаю, что у вас уже сейчас уклон в какое-то нездоровое хохмачество. Давайте вопрос про Китай.
Да, знаю вашу тягу к сувенирам, к тарелочкам. Что привезли из Китая из отеля? Тарелочки? Полотенце. Спасибо.
Привез зубную щетку, потому что держать в чистоте надо свои зубы, свои мысли, свое тело и свой разум. Чего и вам, уважаемый радиослушатель, советую. Возвращаясь все-таки к теме Индии, я убежден, что это не случайно, потому что сейчас, выстраивая новую геополитическую конструкцию, выстраивая БРИКС, да, конечно, Путин рассчитывает, что каждая из стран займет достойное место. Вот и после того, как мы сейчас примем еще один звонок, я продолжу эту мысль, но у нас сейчас на линии Юрий.
Здравствуйте, Эдвард.
Добрый вечер.
То, что думал Путин, это одному Путину известно. А вот что думал Эдвард Чесноков, угу, когда в нескольких своих передачах сделал клеветнический выпад в адрес Никиты Сергеевича Хрущева, угу, за кукурузу, за хлеб там. Это, Эдвард, этой попугайской болтовне более 50 лет. Есть хорошее библейское изречение: вначале исследуй, потом критикуй. К сожалению, таких, как вы, большинство. Но поскольку за базар надо отвечать, то я готов разложить вам все по полочкам. И про кукурузу, и про то, и оправдать Никиту Сергеевича. Назначайте либо сейчас, либо в следующий раз время. Вы тоже обязаны ответить.
Хорошо, у вас есть минута. Излагайте.
Не, минуты мне мало. Мне
Но если вам минуты мало, то, к сожалению, понимаете, наш эфир не резиновый. Вот давайте мы с вами сделаем такое умственное упражнение, что есть правило формата А4, когда любую мысль и любой проект можно изложить на листе А4. Есть правило минуты, когда любую мысль, я сейчас не говорю там про доказательства теории относительности, а вот общественные вещи, о которых мы с вами говорим на радио «Комсомольская правда». Вот давайте мы с вами потренируемся, потому что я бы не хотел, чтобы наше с вами общение скатывалось в какую-то агрессию. Я хотел бы, чтобы мы с вами от нашего с вами общения что-то получали. И в данном случае, если вы сможете предаться такой умственной гимнастике, когда вот ваша мысль укладывается в минуту, то вот это будет прекрасно. И мы с вами будем развиваться как личности, как люди, которые умеют мыслить, говорить и делать. Мы продолжаем обсуждать, зачем же Владимир Путин акцентировал внимание на живущих в Индии летающих собаках, и у нас на линии Анна. Ваше мнение.
Здравствуйте. Дело в том, что ничего за этим не стоит. Пустота. Угу. Понимаете, если бы он был, если бы все это произошло на 10 лет раньше, где-нибудь в начале его президентства, он бы на этих летучих собак, конечно же, не обратил бы внимания, он бы говорил о деле. А сейчас он расслабился, ему все можно, он почувствовал себя, ну, так сказать, во власти. Вот все ему можно, везде у него своя власть, и вот можно ему в том числе и показать, что он как ребенок вот, вот этими самыми летучими собаками увлекается, ну, то есть обращает на них внимание.
Ну, я-то, да, благодарю вас, Анна. Я-то, если честно, не вижу ничего плохого в том, что человек не потерял способность удивляться и вот по-хорошему наблюдать за удивительным животным миром. У нас есть еще один звонок. Вы в эфире, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, Александр?
Да-да.
Я в эфире. Эдвард, здравствуйте.
Да-да, вы в эфире, Александр.
Ростов-на-Дону, Александр.
Угу.
Вы знаете, мы тут посовещались немножко. Вот. Летающие собаки, летающие лисы, да, например?
Да-да.
Ну, я думаю, что это такой прием метаморфозы. Вот. Это англосаксы, вот, которые продолжают доминировать над Индией. Вот. Мы должны этих англосаксов оттуда изгнать полностью, восстановить полные связи с Индией, вот, и друг другу способствовать интегрироваться, развиваться и полностью, короче говоря, с Индией иметь стопроцентное отношение, которое на благо двух государств должны быть расположены. Все, я правильно сказал, спасибо, Эдвард.
Да, благодарю вас, Александр. Это очень действительно тонкое и дельное замечание. И вот когда некоторые радиослушатели звонят на негативе, это тоже ваше право. Но, тем не менее, одна из прекрасных вещей, роскошных вещей, доступных человеку, это логика. Это умение увидеть взаимосвязи в событиях и умение предугадать, чем все это закончится. И вот у нас сейчас на линии Вадим, ваше мнение. Алло. Так, что-то оборвалось. Вот нам Алексей. Да, вы в эфире, Вадим.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер, Эдвард. Алло.
Да-да-да, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Ну, насколько мне известно из зоологии, летучие собаки, когда пребывают не в состоянии полета, а отдыхают, так сказать, они находятся положение вниз головы. Мне, может быть, Путин имел в виду, что в стране, в которой все поставлено, так сказать, с ног на голову, можно вполне просуществовать и двигаться в этом направлении дальше. Может быть, так?
Угу. Но здесь вопрос в том, какая же это страна. Весьма опасный и двусмысленный у вас комментарий, но интересный. И вот пишет нам Алексей в WhatsApp, возможно, над БРИКС летает дух западной демократии. Именно это Путин имел в виду, упомянув этих поразивших его в Индии летучих собак. И еще у нас есть один звонок. Владимир, вы в эфире.
Здравствуйте, Владимир, под запретами, Москва. Угу. Значит, идея такая, что бизнес идет все в своем русле, обычном. А вот что-то необычное должно в технологии бизнеса появиться. Вот. И чтобы именно бизнесмены обратили на это внимание и на этом концентрировались. То есть вот как бы вот так. Такая интерпретация.
Да, понял вас. Очень дельное замечание. Я пока хотел бы акцентировать внимание на очень большие схожести между Индией и Россией. Обе эти страны большие. Индия занимает целый субконтинент, полуостров Индостан. Россия крупнейшая страна в мире. Обе очень разные по национальному составу. Да, в Индии основная религия индуизм, но есть и очень значительное количество мусульман. В России то же самое, православие, но в то же время есть и мусульмане. Да. Разнообразие ландшафтов, да, в общем-то не очень богатое население, которое в то же время опирается на очень древнюю историю и культуру, которая в общем-то во многом дает фору культуре европейской, западной. Вот я хотел бы призвать вас остаться с нами, потому что сейчас, после информационной паузы, я все-таки подведу итог и скажу, зачем же Путин на самом деле обратил внимание на этих странных летающих собак, поразивших его в Индии. 8 800 200 ровно 9702. Набирайте телефон нашего прямого эфира, чтобы высказать свое мнение.
«Вождь». Программа Эдварда Чеснокова. «Вождь». Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается, однако тема первого получаса нашего с вами общения подходит к концу, и сейчас мы подведем итоги, зачем же Путин обратил внимание на летающих собак, акцентировав их наличие в Индии, общаясь с российскими предпринимателями. Вот Алекс из Москвы, кстати, пишет: «Летающая собака – это очень актуальная метафора. Каждый легко догадается, кто сегодня громче всех лает и летает». Ну, друзья, забудьте наш телефон для смс-ок, пишите нам в WhatsApp +7 967 200 97 02. А пока я все-таки расскажу. Давайте подведем итог. Итак, что же имел в виду Владимир Владимирович? Он отметил это разнообразие индийской фауны, чтобы подчеркнуть, что мир должен быть единым в своем разнообразии. Мы вместе, потому что мы разные. Это не только про БРИКС, это, в общем-то, про весь мир, объективно одним из лидеров которого Путин является. Этого никто не отрицает, даже западные политики. То есть то, что есть в России, того нет в Индии, а того, что есть в Индии, нет в России. И вот поэтому нам есть чем обмениваться в плане идей, в плане товаров и услуг, в плане новых возможностей и перспектив развития. Вот нам есть, ради чего стоит жить. И вот это, мне кажется, очень мудрая вещь, поскольку сейчас же есть два таких способа, два типа, два подхода к мировой глобализации. Понятно, например, что без глобализации, без совокупных усилий всего человечества мы никогда не сможем выйти в космос. Без совокупной глобализации мы никогда не сможем покорить энергию термоядерного синтеза. Да? И сейчас, как я уже говорил, есть два вида вот этой вот глобализации. Первый — это условно западный, да, атлантический, там, американский, хотя, в общем-то, уже сейчас все столько этих бедных американцев ругают, хотя несчастные фермеры, которые выращивают пшеницу в штате Айова, они, в общем-то, сами от того, что делают вашингтонские элиты, не в восторге. Так вот, первый — это атлантический тип, западный, когда, как вы помните, на долларе написано «e pluribus unor», когда в переводе с латыни это означает «из множества единый». А у нас наоборот, сила в единстве, единое в различии. Вот и это второй наш, именно наш тип мирового сотрудничества, который Путин продвигает в рамках БРИКС, в рамках Большой Двадцатки, когда каждая страна является равноправным партнером в достижении общей цели процветания человечества, и каждая страна имеет свой участок ответственности, свою экологическую нишу в мировой кооперации. Вот это тот справедливый мировой порядок, который продвигает Россия и который будет внедрен, а иначе другого выбора у нас нет. Перейдем теперь к другому, мне кажется, более важному и более актуальному для всех вас поступку Путина, потому что, ну, собаки из Индии — это вот что-то все-таки из области анекдотов. А вот, выступая, опять-таки, во вторник, 18 сентября, перед бизнесменами глава государства сказал, что правоохранительные структуры должны продолжать диалог с бизнесом. И самое главное, свобода ведения бизнеса, сказал Путин, это лучший ответ на санкционные ограничения, направленные против российской экономики. 8-800-200-97-02. Звоните и давайте сейчас вместе с вами обсудим, что мог иметь в виду Владимир Владимирович. Возможны ли институциональные реформы в нашей экономике в части облегчения ведения бизнеса? бизнеса. И самое главное, если вы ведете бизнес, большой, средний или малый, легко ли вам это дается? Чувствуете ли вы улучшение или наоборот ухудшение ситуации? Звоните и скажите, почему же Путин назвал лучшим ответом на санкции свободу ведения бизнеса? Тут надо понять очень важную вещь, что очень плотно и много за время моего отсутствия в Китае обсуждали, например, плутониевое соглашение, выход России из него, согласно которому Россия денонсирует соглашение об оружейном плутонии и перестает уничтожать это опасное радиоактивное вещество, из которого можно фабриковать, создавать ядерные бомбы. И вот перед этим, перед тем, как выйти из соглашения, Россия предъявила США, по сути, ультиматум. Мы сказали, я просто напоминаю, чтобы был понятен контекст, мы сказали, что да, мы готовы вернуться к этому соглашению, мы готовы уничтожить весь оружейный плутоний. Если вы, уважаемые западные партнеры, отведете все войска из Восточной Европы, компенсируете нам все санкции и прекратите антироссийскую политику. И вот после такой невиданной пощечины, да, потому что в таком тоне, тоне ультиматумов с Америкой никто не разговаривал. Ну, со времен, наверное, Карибского кризиса, вот в прошлом блоке вспоминал Хрущева, уважаемый радиослушатель, ну вот, пожалуйста, страна чуть не на грань, мир чуть не на грани атомной войны был поставлен. Так вот, и после этого, разумеется, и западные партнеры, разумеется, заговорили о новых санкциях, потому что такого рода пощечина, которую сделал, залепил Путин своим ультиматумом, она не может остаться без ответа, потому что уже речь идет о том, чтобы сохранить свое лицо на политической арене. И вот, после того, как западные партнеры вновь заговорили о санкциях, Путин-то как раз и сказал, что свобода бизнеса – это лучший ответ на любые санкции. А вот что он имел в виду и последуют ли какие-то конкретные шаги во внутренней политике в части экономики? Что это могут быть за шаги? Давайте послушаем дозвонившегося до нас Олега.
Добрый вечер, Эдвард.
Здравствуйте.
Ну, знаете, президент нас всегда витиевато выражается, изофовым языком трудно понять, но попытаюсь немножечко. Угу. Вы знаете, что, во-первых, нам Минэкономразвития обрадовало, что у нас будет снижение развитие экономическое и на 20 лет аж. Вы понимаете, что это такое? Они думают, просчитывают это. И я думаю, что президент хотел сказать, что, господа, выплывайте как можете, занимайтесь кто чем хочет и как угодно, выживайте. Государство вам помочь уже не может. Но, к сожалению, у меня такие пессимистические предложения, потому что обещанные 20 миллионов мест высокопрофессиональных производительных нет и не ожидается. И дальше развитие очень туманное. Но нам уже сказали, что будет спад производства, экономический спад и ухудшение социального положения. Поэтому у меня, знаете, я думаю, президент как бы говорит, ну, господа, что делать? Будем выживать как можем.
Да,
мы ничем помочь не можем власти. Вот это мне вот такие пессимистические взгляды.
Да, я вас понял, но я не был бы столь скептичен. Я не знаю, читали ли вообще этот прогноз, потому что там не говорится о том, что будет какая-то экономическая деградация. Там говорится, что вот на этот срок, там на ближайшие 16 лет, экономический рост будет небольшим, там в районе 2%. Но опять-таки, да, если мы отмотаем на 16 лет назад, в 2000 год, о каком экономическом росте мы могли говорить тогда, какие прогнозы мы могли строить тогда, могли ли мы вообще даже мечтать, например, что случится крымская история, а потом донбасская история. Поэтому такие прогнозы, мне кажется, это просто спекуляция. И да, экономикой у нас рулят так называемые системные либералы. Рулят не всегда успешно. Ну, это отдельный вопрос, которому я, да и, в общем-то, мои коллеги из комсомолки неоднократно посвящали целые программы. И вот пишет нам в WhatsApp наш радиослушатель. Здравствуйте, мне очень жаль, что люди забыли, как они выживали в 90-е. Типа «Привет с Нью-Йорка», пишет Алекс. Ну, вот, кстати, да. И вот нам дозвонился Владимир. Ваше мнение.
Здравствуйте. Я повторно. Значит, Владимир под запретами Москва. Значит, Путин в первую очередь хочет, в общем-то, достижения передовых и прочее. Но он опирается на все старое, на все консервативное и на все реакционное, которое не тормозит. Вот мы четверть века по этим консервативным по политике консервативной не можем места сдвинуться ни на шаг. То есть,
Владимир, вообще-то в 90-е годы и даже все нулевые политика консервативная отнюдь не была. Политика была либеральной, говорили, что давайте интегрируемся.
Не согласен я, потому что эта политика еще до столетней давности такого плана именно капиталистов. Нет ничего передового.
Не знаю. Вот построили космодром, например, на Дальнем Востоке. Вот вы много стран знаете, которые космодромы вот сейчас строят.
Это простой повтор, то, что было сделано, значит, чуть ли не 70 лет назад.
Страна развалилась в том числе из-за не всегда корректного поведения властей, не всегда правильного поведения национальной элиты. Да, вот представьте себе, что у вас был дом, а он развалился, да, но вам приходится его по кусочкам собирать, а вот вас там кто-нибудь со стороны упрекает. Да вы же повторяете то, что было. Ну да, приходится повторять, приходится наверстывать. И вот это очень большое достижение, что без жертв, без репрессий, без возврата к мобилизационной экономике мы смогли все-таки наверстать, стать одной из немногих стран. Вторая – Белоруссия, да, которая превзошла советские показатели и по абсолютным, и по относительным параметрам из стран СНГ. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. Набирайте телефон прямого эфира прямо сейчас, чтобы после перерыва ответить на вопрос, почему Путин счел свободу бизнеса лучшим лекарством от любых антироссийских санкций. Оставайтесь с нами. Впереди самый важный и заключительный блок.
Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Мой эфир продолжается, и мы обсуждаем, зачем же Владимир Путин отметил свободу бизнеса как главный путь защиты и противодействия антироссийским санкциям. И нам дозвонился Петр. Ваше мнение.
Добрый вечер. Вот есть такой Севморпутьбанк, который находится под санкциями, Ротенберговский банк. А у него есть филиалы на Западе. И вот через этот филиал, один из них, моя тетушка спокойно получает пенсию. А потом еще такая есть загогулина, очень хорошая и интересная, называется «Офшорная экономика». Вот все наши голубые фишки, они там. Они там в офшоре, и никакие санкции им не страшны. Вот Владимир Ильич Ленин, он бы по этому вопросу разразился бы каким-нибудь там 60-м томом общих сочинений. И все было бы ясно. А мы тут гадаем и гадаем. А про себя могу сказать следующее, что при таких ставках, которые были у нас, кредитование, у нас же промышленность не кредитуется, я лично не мог взять кредит в 13 тысяч долларов всего лишь, чтобы спасти производство вот такой первоклассной, лучшей в мире изоленты электроизоляционной. Все это рухнуло под ультралиберальным нашим экономическим блоком. Ну вот в перерыв выступал от деловой России Бабкин. Все, три пункта русским языком. И нет. Вот идет это словоблудие про
то, что свобода, государство должно быть как меньше, как можно меньше, это еще медведевские идеи, хватит кошмарить бизнес, а страна у нас постепенно, извините, идет в одно место, не буду говорить там. Ну, спасибо.
Вот это честный и искренний спич человека, который себя считает и, в общем-то, является патриотом России. Вот Петр попытался что-то сделать, у него не получилось, но это нормально, потому что не всегда все получается. А на самом-то деле, дорогие друзья, все зависит от нас. И, наверное, ждать милости государства – это хорошо, но нужно ждать еще и когда ты сам встанешь с дивана и что-то сделаешь. Вот дозвонился нам еще один радиослушатель по имени, если я не ошибаюсь, Вилли. Ваше мнение?
Да, все верно, меня зовут Виль. Вы знаете, я думаю, что это симметричный ответ на ограничения, которые Запад, да, в лице там Европы, Америки пытается нам навязать. Это совершенно нормальная норма, это, так сказать, симметричный ответ. Ведь если у нас ограничения, да, то мы должны ответить свободой. Максимально сделать наш рынок привлекательным. Ну, как вот, знаете, вот мне такая аналогия приходит в голову. В Советском Союзе нам говорили, что все, что на Западе, это плохо. Но, несмотря на это, мы старались и джинсы носить, да, их, и она всячески нас привлекала. Вот, я считаю, здесь задумка именно такая. Несмотря на все санкции, чтобы некоторые компании на Западе стремились все-таки размещать свои капиталы в России, создавать бизнес, его как-то развивать. Вот мысль у меня такая.
Благодарю вас, Виль. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Звоните. Осталось совсем немного времени, чтобы обсудить, зачем же Путин назвал свободу бизнеса лучшим ответом на все зарубежные санкции. У нас есть еще один радиослушатель на линии. Валерий, вы в эфире.
Добрый вечер. Значит, я думаю, что в связи с тем, что освободились некоторые сектора, которые поставляли продукцию наши зарубежные партнеры, поэтому и президент предложил бизнес-сообществу как бы начать заниматься производством по тем продуктам, по той продукции, которые поставляли. Сейчас они нам грозят, что не будут поставлять, и, может быть, что-то здесь делать. А действительно, надо все-таки как-то начинать что-то делать. И вот я сейчас вспомнил о Стерликове. Он был, так сказать, такой бизнесмен, потом стал сейчас крестьянином.
Так, да, у нас и на комсомолке в эфире,
да,
выступает.
Да, уехал куда-то, так сказать, в провинцию, выпускает экологически чистые продукты, старается вести образ жизни, если так можно сказать, экологически чистый. Приглашает даже людей, так сказать, вот сейчас информация идет, приезжайте, посмотрите. Но вот он делает конкретно дело. И у него продукцию сейчас закупают даже за рубежом. Те люди, которые думают о экологически чистой жизни и о правильном экологически чистом питании. Понимаете, даже в разные страны закупают, так сказать, продукцию, которая у них выпускается. Потому что там, видимо, так сказать, добавки не полезные для здоровья. Здесь, в общем-то, другая продукция. И там и не только там молочные продукции, и хлеб, так сказать, я знаю, что и там мясная какая-то продукция. Поэтому вот человек делает дело, понимаете. Поэтому нам надо переходить к тому, чтобы, может быть, меньше говорить и больше делать.
Благодарю вас. Очень дельное выражение с конкретными примерами, высказывание дельное. И вот, возвращаясь к моей поездке в Китай, о которой я вам говорил в начале, что меня поразило, что китайцы в достаточно большом количестве наши российские продукты импортируют к себе. И они очень любят наше мороженое, наши конфеты. Недавно уже сообщили, что переходят на закупки наших говядины, нашей пшеницы. В России огромный урожай пшеницы уродился. Вот говорят там люди, что все плохо. Ну, не знаю, а урожай вот крупнейший, вообще крупнейший за всю историю, понимаете? И почему китайцам-то так нравится наша продукция? Потому что они ее считают экологически чистой. И, наверное, считают не просто так. И вот именно это, да, занять нашу конкурентную нишу и использовать ее, не бояться и делать. Вот вокруг этого вертится сейчас все. Я очень рад, что и вы, наши радиослушатели, это понимаете и мысли у вас сдвигаются в этом направлении. Это правильно. Мы все делаем маленькие шаги, но, как говорят китайцы, путь в тысячу ли начинается с первого шага. У нас есть еще один звонок. У нас на линии Константин. Ваше мнение.
Здравствуйте. Трудно до вас дозвониться, я с Ижевска. Предыдущий товарищ правильно сказал, то, что помощь этому нашему бизнесу. У меня самого ИП уже 6 лет, и пробиться куда-либо это бесполезно, особенно кредитование, это голый номер. Вот, и то есть как бы ты ни бился, как бы ни старался, ну, то, что он сказал, это так, показуха, потому что в нашем регионе это практически невозможно. Это с Ижевска я звоню. Вот. И у нас, сколько у меня вот есть друзей, они уже практически все позакрывались, или на грани закрытия, но это в пределах где-то 10-12 человек, и сами понимаете, рабочие места и как бы благосостояние семей, соответственно, образование детей, ну и т.д. и т.п. И, в общем-то, как бы это утопия. Может быть, в Москве и красиво все это звучит, но у нас в регионах это вообще утопия полнейшая.
Да, я понял вас, Константин. Никто не говорит, что все просто и что все легко. Но вот в Китае иероглиф «кризис» имеет то же самое начертание, что и иероглиф «возможность». И вот вы говорите, у вас есть друзья, возможно, ваши единомышленники. Ну вот почему бы не объединиться и не сделать с ними то, что действительно можно сделать, то, что действительно будет пользоваться спросом на рынке, да, потому что кроме нас самих, нам никто не поможет, надо исходить из этого. Ну да, сейчас штормит весь мир. Вот есть люди в числе, например, тех же вашингтонских элит, которые очень хотят, чтобы поштормило еще. Ну, это идет война на удушение. Как помните план «Анаконда», да, когда одна часть, одна сражающаяся сторона удушает другую не на поле битвы, а экономической блокады. Вот сейчас происходит то же самое, и если мы не сможем ограничить свое потребление, умерить его, умерить свои амбиции именно в плане удовлетворения своих потребностей, которые могут подождать своего тщеславия, то, в общем-то, мы проиграем. А надо выигрывать. У нас есть еще один звонок. У нас на линии Михаил. Алло. Владимир, прошу прощения, Владимир.
Алло. Я Владимир, под запретами, Москва. Значит, модель, которая экономически у нас существует, она крайне неэффективна, она крайне паразитирована. И больше там 60, даже чуть ли не 70% просто паразитирующие модели экономики и там общественных взаимоотношений.
Да, если мы благодарю вас,
правилам,
Владимир.
Мы не извинимся.
Да, благодарю вас. У нас, не подумайте, что я вам затыкаю рот, у нас просто остается всего лишь 30 секунд. Я обещал вам рассказать, обещаю, делаю. Значит, что хотел сказать Путин? В России бизнес всегда находился под давлением власти. И если бизнес будет свободно развиваться, то есть выходить на рынок с новыми идеями, то мы сможем восстановить рост экономики и не бояться того, что нам могут сократить поставки финансов или ресурсов из-за рубежа. Благодарю за эфир. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
Вождь. Программа Эдварда Чеснокова.